Здравствуйте! Вы слушаете аудиопрограмму Deutsche Welle. Информацию о других наших передачах и аудиоподкастах можно найти в интернете по адресу dw-world.de/russian.
Deutsche Welle. Наука и техника.
Здравствуйте, в студии Владимир Фраткин. Проблема борьбы с изменением глобального климата, еще недавно стоявшая чрезвычайно остро и привлекавшая особое внимание мировой общественности, в последние годы отошла на задний план. Начало этому процессу положил финансовый кризис. Дальше больше. США сегодня озабочены прежде всего ситуацией в кризисных регионах мира и проблемой собственного бюджетного дефицита. В Европе же немало сил, а самое главное средств, направлено на стабилизацию единой валюты. В Германии ситуация усугубилась решением об ускоренном отказе от атомной энергетики. А репутация ученых, связанных с межправительственной группой экспертов по изменению климата при ООН, оказалась изрядно подмоченной после так называемого «климат-гейта», то есть скандала, вызванного хакерским взломом сервера Центра климатологических исследований Университета Восточной Англии. Ставшая тогда достоянием общественности электронная переписка дала основание заподозрить некоторых видных специалистов-климатологов в подтасовке фактов и даже в попытке заткнуть рот оппонентам, препятствуя публикации их работ. Да и подготовка нового международного договора вместо истекающего в 2012 году Киотского протокола, похоже, зашла в тупик. И все же исследования в этом направлении продолжаются. На днях авторитетный американский научный журнал Science опубликовал статью, в которой оценивается роль лесов в поглощении углекислого газа из атмосферы. Авторы, ни много ни мало 18 исследователей, впервые собрали и проанализировали столь обширный массив данных. Один из авторов – австралийский эколог Джозеф Пеп Канадел, исполнительный директор глобального углеродного проекта, задача которого состоит в изучении круговорота углерода в природе. Ученый говорит:
впервые мы получили реальную возможность довольно точно оценить потенциал всех лесов планеты в плане поглощения углекислого газа и подсчитать, сколько его реально поглощается. Так вот, по нашим расчетам, леса Земли из года в год поглощают почти треть всего углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу в результате сжигания ископаемых энергоносителей.
Иными словами, леса противодействуют глобальному потеплению сильнее, чем считалось до сих пор. Механизм тут простой. Углекислый газ, аккумулируемый биомассой, тем самым изымается из атмосферы и уже не может способствовать парниковому эффекту. Но если в Северной Америке, Европе и России площадь лесов в последние годы снова увеличивается, то в тропических странах ситуация иная. Там сведение лесов продолжается. Однако именно в этих регионах данные о лесоистреблении долгое время оставались крайне отрывочными и неточными. И вот теперь инвентаризация лесов на местности в сочетании со спутниковой съемкой позволили уточнить картину, поясняет Пеп Канадел.
В прошлом очень много говорилось о сведении лесов, но у нас до сих пор не было надежной информации о том, сколько углекислого газа в результате лесоистребления снова попадает в атмосферу. Теперь мы можем с уверенностью утверждать, что речь идет о 3 миллиардах тонн в год. Мы всегда исходили из значительно меньших цифр.
Правда, значительная часть этого высвобождающегося углекислого газа снова связывается, признает Пеп Канадел.
К нашему удивлению обнаружилось, что очень большую роль в выведении углерода из природного круговорота играют молодые леса. Дело в том, что раскорчеванные территории отходят под сельское хозяйство, как правило, ненадолго, потом они снова быстро дичают и зарастают. Лес как бы возвращается. Так вот, оказалось, что эти молодые леса забирают очень много углекислого газа из атмосферы.
Понятно, что в плотно застроенных и густонаселенных городах промышленно развитых стран масштабное возвращение лесов невозможно. Однако и там зеленые насаждения могут существенно улучшить углеродный баланс. Об этом свидетельствует другое исследование, выполненное британскими учеными. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Applied Ecology. В качестве модели для своего исследования экологи Кентского университета избрали город Лестер с населением 300 тысяч человек и площадью 73 квадратных километра. Руководитель проекта Зоуи Дэвис поясняет:
такое исследование проведено в Европе впервые. Мы подсчитали, сколько углекислого газа поглощает каждый клочок зелени в городе. Газоны, кустарники, отдельно стоящие деревья, скверы и парки. И обнаружили, что городская зелень выводит из атмосферы в 10 раз больше углекислого газа, чем считалось раньше. Особенно велика роль деревьев. И людям, ответственным за городское хозяйство, следует это учитывать. Скажем, в Лестере 2/3 всей находящейся в общественном пользовании зелени – это газоны. Если хотя бы каждый десятый из них засадить деревьями, это повысило бы поглощающую способность города на 12%.
До сих пор считалось, что там, где города потеснили природный ландшафт, поглощение углекислого газа из атмосферы практически прекратилось. Отрадно, что это не так. Тем более, что, согласно прогнозам, уже к середине текущего столетия процесс урбанизации охватит примерно 4% всей площади земной суши. А теперь другая тема. Людям, страдающим аллергией на орехи, приходится нелегко. Во всяком случае, введенная в Евросоюзе в 2005 году обязательная маркировка продуктов питания нередко сводится к указанию, что в данном кондитерском изделии могут содержаться следы орехов. Понятно, что потребитель от такой расплывчатой формулировки не в восторге, тем более, что орех ореху рознь, и не только во вкусовом отношении, но и с точки зрения аллергенности. Столь туманная маркировка призвана скорее уберечь производителя от юридической ответственности, чем потребителя от тяжелых аллергических реакций. К тому же из этой обтекаемой формулировки следует, что если аллергены в продукте могут содержаться, то могут и не содержаться. Будь маркировка точнее и детальнее, аллергики безо всякого риска для здоровья потребляли бы многие продукты из тех, от которых они сегодня отказываются. Теперь немецкие специалисты разработали новую методику анализа, которая поможет облегчить жизнь как производителям, так и потребителям пищевых продуктов. Ульрих Буш, сотрудник лаборатории Баварского земельного ведомства здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, говорит.
Применяемые нами методы практически ничем не отличаются от тех, что используются криминалистами. Разница только в объекте исследования. Криминалисты изучают следы ДНК, обнаруженные на месте преступления, а мы – следы ДНК, присутствующие в продуктах питания. Методы же анализа у нас одинаковые.
Любой содержащийся в продукте ингредиент растительного происхождения оставляет в нем поддающийся обнаружению и идентификации генетический отпечаток пальца. Типичный пример – орехи. Проблема лишь в том, что до недавнего времени эксперты должны были, строго говоря, последовательно проверять пробу кондитерского изделия на наличие в ней следов орехов 9 разных видов. Миндаль, кешью, арахис, фундук, фисташки – все это искали по отдельности, один вид за другим. Понятно, что такой анализ занимал очень много времени. Ускорить же его можно было только за счет одновременной, параллельной работы множества аппаратов для разделения и распознавания специфических фрагментов ДНК. Однако это весьма недешевые устройства, и испытательных пищевых лабораторий, столь щедро оснащенных дорогим оборудованием, просто нет. Поэтому на практике эксперты часто ограничивались неполным анализом пробы, говорит Ульрих Буш.
Обычно в лаборатории исследовали пробу лишь на наличие 2-3 аллергенов, и если эти тесты оказывались негативными, то оставшиеся, как правило, не проводили. Считалось, что это уже не так важно.
Смотря для кого. Для человека, у которого уже ничтожное количество, скажем, бразильского ореха вызывает столь сильный и стремительный отек гортани, что смерть от удушья становится реальной угрозой, это не просто важно, а жизненно важно. И вот теперь специалисты лаборатории Баварского земельного ведомства здравоохранения и безопасности пищевых продуктов разработали новую методику анализа, позволяющую решить проблему. Например, охватить сразу все виды орехов. Этот прием можно представить себе как ужение рыбы в пруду одновременно множеством удочек, каждая из которых имеет приманку, рассчитанную только на какой-то один конкретный вид рыбы. Опустив набор таких химических крючков в пробу и выждав некоторое время, исследователи вытаскивают их и проверяют, какие остались пустыми, а на каких имеется улов. Вся эта процедура происходит в автоматизированном режиме, а результат анализа выдает в форме таблицы компьютер. Коллега Ульриха Буша Аня Демель поясняет.
Сегодня нам требуется еще довольно много времени на то, чтобы получить компьютерную распечатку результатов анализа, скажем, шоколада. И все же, если раньше это занимало 1.5 дня, то сейчас мы укладываемся в 1. И мы продолжаем работать в этом направлении.
Предложенная методика анализа позволяет не только выявлять следы орехов в кондитерских изделиях, но и, скажем, выяснить, какие специи использовались при приготовлении данного мясного блюда. Специалисты полагают, что широкое внедрение методики начнется уже через год. И тогда не слишком внятная формулировка, предупреждающая потребителя о возможности наличия в продукте следов тех или иных потенциальных аллергенов, уступит место четкому и недвусмысленному перечислению реально присутствующих ингредиентов. А того, чего не будет в этом перечне, гарантированно не будет и в продукте. Вот и все на сегодня. На этом я, Владимир Фраткин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Надеемся, что вам понравилось. До встречи на сайте Deutsche Welle. dw-world.de/russian